Татьяна Филатова. Возвращение в Навь. Текст читают Алан Тагаев
и Тагаева Ольга.
Пролог. На берегу реки всплыло несколько свежих тел, которых по неосторожности, или же забавы ради, зацепил своим ржавым крюком мертвый рыбак. Чуть дальше в одной из избушек в залитом кровью погребе очнулась пренеприятнейшая тетка, что понимала. Сейчас ей предстоит идти на речку, чтобы смыть с себя все это кровавое зловоние. На речку, где она непременно встретит того нудного рыбака и вздутых утопленников, плавающих вокруг него. В соседнем покосившемся доме невысокий сгорбленный старый дед, у которого во рту было всего по два зуба сверху и снизу, с видом английского аристократа читал какую-то книжку, что он раздобыл в один из своих последних визитов на тот свет. Несомненно, это было что-то из классики. Рядом с другой избой два демона, что выглядели как дети, пускай и со столь жуткими, отнюдь не детскими лицами, весело пинали ногами чей-то череп, откопанный одним из них на кладбище, что было на холме. В ином доме тело ведьмы, которой лет уже было столько, что она уже и цифр таких не знала, мирно лежало на пыльной печи. Дух же ее тем временем был на том свете, где на короткое время вселился в одну добрую старушку, что сидела около своей хаты в старой деревушке, гладила рыжую мурчащую кошку, сыпала кукурузу курочкам и с улыбкой глядела на яркое солнце. В другой избе, сидя на скрипучем кресле качалки, покачивалась старая гадалка, под ногами которой завывали плененные ею души. Через дорогу в своем доме покачивался в петле, что сам на себя и накинул, немолодой мужчина, чья шея уже соднила от натирающей ее веревки. А выше на холме высокий угрюмый монах с черными, как два угля, глазами мастерил крест, дабы поставить его над будущей жертвой местного упыря, когда пройдет на том свете очередное полнолуние. Все в Нави шло своим чередом, и только чай в деревне никто не заваривал, да и Генку достать из петли некому было. Старухам-ведьмам несподручно, Семену как-то все равно, а мелкие демоны могли разве что потешаться, раскачивая висельника из стороны в сторону и мерзко при этом хихикая. Знал Геннадий, что бросит его и Настасья на произвол судьбы. Да поделать ничего не мог. Мстить ведьма отправилась. В Явь. Глава первая. Наталья Львовна. Никто не собирался его выписывать. Человека, пролежавшего без сознания 8 дней, ни один врач домой бы не отпустил, но Сергей никого спрашивать и не собирался. «Прошу, дай мне денег на такси», — сказал он матери. «И вызови мне это самое такси. Такое чувство, что я опять в этой проклятой деревне. Ни денег, ни телефона».
«В какой еще деревне?»
— с трудом проговорила уставшая, заплаканная мать. «Неважно», — махнул рукой Сергей. «Мам, вызови такси, прошу. Дома у меня деньги есть, телефон куплю. Но мне нужно срочно отсюда выбраться».
«Сережа», —
положив руку на грудь, умоляюще проговорила женщина.
«Еще вчера мы обдумывали, прости господи, где тебя хоронить? А сейчас ты хочешь сбежать из больницы?»
«Я не могу тебе всего объяснить», — с легким раздражением в голосе сказал Сергей. «Но это и правда важно. Это касается Ярослава».
«Ярика?» —
удивленно подняла на сына свой взгляд мать.
«Каким образом?»
«Мам», — строго сказал Сергей, — «я что, мальчик маленький? Думаешь, у меня с головой не в порядке? Или я капризничаю? Не хочешь давать деньги, значит, сейчас прямо так и пойду домой. Пешком».
«Не манипулируй».
«Это не манипуляция, мам, а безысходность. Я уйду отсюда с твоей помощью или без нее, но мне бы хотелось все же вызвать такси».
«Ты слаб», —
причитала женщина.
«Ты ничего не ел столько времени».
«Мама», — посмотрел ей в глаза сын, — «а Ярик умирает. Снова».
«Держи».
Отвернувшись, женщина протянула Сергею свой телефон.
«Вызывай свое такси. Денег не дам, у меня нет наличных. Там подвязана моя карта, само спишется».
«Спасибо». Сергей улыбнулся, взял телефон матери и поцеловал ее в щеку. «А ключи?» Женщина достала из кармана связку ключей и отстегнула от нее те, что были от квартиры сына.
«Ты вернешься потом в больницу?»
— спросила она недовольным грустным голосом. «Я не знаю», — ответил Сергей, понимая, что может не вернуться не только в больницу, но и вообще к жизни, если получится все, что он затеял.
«Что ты удумал?»
— устало спросила его мать. «Я не могу тебе этого сказать».
«Ну, действительно».
Утирая слезы, снова с обидой в голосе сказала мама.
«Зачем что-то говорить матери? Это же всего лишь женщина, которая тебя родила».
«Я никому не скажу, не только тебе», — серьезным тоном ответил Сергей, вызывая такси. «Потому что и сам не знаю». Он старался покинуть отделение незамеченным, однако одна из медсестер все же обратила на него внимание.
«Молодой человек!»
— окрикнула она Сергея. Но тот, сделав вид, что не услышал ее, быстро нажал в лифте на кнопку первого этажа, не оборачиваясь к закрывающейся двери. А уже через 4 минуты он сел в желтый автомобиль такси из тарифа эконом, зная, что за эту поездку деньги снимутся с карты матери. Оказавшись дома, Сергей на какое-то мгновение расслабился. Его квартира, его одежда, его мебель, его запах. Никаких тебе избушек или столов и стульев из гнилого дерева, никаких тебе криво висящих ставень или железных кружек, никаких ведьм, демонов и колдунов. Кроме куклы, что Сергей держал в руках, игрушки не из этого мира. Теперь сомнений не было, эту куклу Настасья шила для него. Именно его душа должна была оказаться очередной мухой в банке. Но теперь в банке его сын. В кукле ли душа Ярослава Сергей не знал, но на всякий случай обращался с ней бережно. Какая-то его часть хотела остаться в своей уютной квартире с дорогим ремонтом, но Сергею было не до этого. Первое, что он сделал, это включил ноутбук, нашел ближайший магазин техники с экспресс-доставкой и заказал телефон и даже сим-карту. После этого в строке поиска он стал медленно писать, проговаривая вслух. «Наталья Львовна», — задумался. «Гадалка?» — написал и удалил. «Экстрасенс? Связь с мертвыми? Ладно, пусть будет экстрасенс». Благодаря весьма редкому отчеству далекой родственницы старой гадалки из Нави, Сергей сразу нашел данные некой ясновидящей, как она сама себя называла в объявлении, Ефимовой Наталье Львовне. Объявление было скромным, даже можно сказать примитивным, но все же к нему было оставлено пара десятков отзывов, как негативных, так и положительных, и Сергей понял, она-то ему и нужна. Он написал сообщение, указал в нем, что хочет срочно связаться по важному делу, затем, тяжело вздохнув, усадил возле компьютерного монитора тряпичную куклу и, достав чистые вещи из шкафа, направился в душ. Выйдя из душа, Сергей проверил наличие в морозильной камере пельменей, в шкафу пачек с молоком длительного хранения, затем поставил на плиту кастрюлю с водой и включил кофемашину. Цивилизация. С наслаждением вдыхая аромат свежемолотых зерен, из которых в чашку уже стекал горячий коричневый пенящийся кофе, проговорил Сергей. Никакого вонючего чая из грязной железной кружки. Выпив кофе, сварив полпачки пельменей, и съев их за раз, из-за чего его от непривычки даже начало немного тошнить, Сергей снова вошел в комнату и, стоя у порога, удивленно уставился на тряпичную куклу, что сидела теперь не у монитора, как он ее оставил, а на стуле, на котором полчаса назад сидел сам Сергей. «Нечисть поганая!» — выругался Сергей. «И сюда добралась!» Он вернул куклу туда, куда и усаживал ее ранее. Осмотрел комнату, зная, что никого и ничего здесь не найдет, затем снова сел за компьютер. Удивительно, но ясновидящая уже ответила ему, назначив прием на следующий день и указав стоимость своих услуг. Сергей тут же написал ответ, предложил цену в 5 раз больше и весьма настойчиво попросил перенести сеанс на сегодняшний день. А ответ пришел не сразу. Сергей понимал, что его просьба выглядит слишком подозрительной, И та, что называет себя ясновидящей, может отказаться из-за опасений, что клиент окажется не тем, за кого себя выдает. Сергей, понимая, что остался не только без машины и телефона, но и без документов, нашел дома свой заграничный паспорт, какое-никакое подтверждение личности. Через 15 минут курьер привез новый смартфон и сим-карту, а еще через полчаса Сергею ответила Наталья Львовна, написав: «В 6 раз больше и жду вас сегодня в 20:00». Сергей сверил часы. 6 час вечера. Правнучка Святославовны жила в области, на такси ехать 3 часа. «Хорошо», — ответил он, — «выезжаю». Уже сидя в такси, Сергей написал матери, чтобы у нее сохранился его новый номер телефона, попросив никому его больше не передавать. Мать ответила, что в больнице из-за его исчезновения начался переполох. Доктора даже хотели вызвать полицию, но она их заверила, что побег сына из больницы – это нервный срыв на фоне собственных проблем со здоровьем и внезапным ухудшением состояния Ярослава. Сергея же все эти мирские проблемы в тот момент совершенно не волновали. Ему было абсолютно плевать, какие последствия для него будет иметь его самовольная выписка. Но возвращаться в больничную палату он не планировал, разве что за тем, чтобы забрать оттуда домой сына. Ясновидящая, как она себя называла в объявлении, жила в старой пятиэтажке на 3-м этаже. Поднимаясь по темному узкому коридору, Сергей встретил старушку, что спускалась по ступеням со 2-го на 1-й этаж. Сергей удивился, ведь, как правило, 8 часов вечера для людей такого преклонного возраста уже достаточно позднее для прогулок время. Однако эта старушка, вопреки стереотипам о бабушках, что сидят у подъезда, оказалась весьма приветливой и даже улыбнулась Сергею, пожелав ему хорошего вечера и доброго пути. Он удивленно посмотрел ей вслед, поблагодарил и пошел дальше. Поднявшись на 3-й этаж, Сергей 3-жды постучал в нужную ему квартиру. Он видел, как затемнился глазок, затем услышал 3 оборота в замке, после чего дверь приоткрылась.
«Покажите документы».
Сквозь щелку спросила его женщина, глядя на Сергея над замком цепочкой. Сергей открыл загранник, показал главную страницу.
«Почему не простой паспорт?»
— спросила женщина. «Утонул», — ответил Сергей. «Вместе с машиной, телефоном и остальными вещами. Восстановлю, если понадобится. Но я не уверен в этом. У меня есть с собой еще кое-что. Кое-что не отсюда».
«Знаю»,
— сказала женщина, закрылась, отстегнула цепочку и, вновь открыв дверь, впустила Сергея.
«Деньги вперед».
«Вся в прабабку», — усмехнулся Сергей, разуваясь.
«Чего?»
— удивилась-то. Сергей посмотрел на нее. Среднего роста, полновато, пышно уложенные каштановые волосы, слишком яркий макияж, какой впору было бы носить девушкам в 80-х, длинная цветастая юбка и подобной же расцветки легкая блузка. Сказал бы он о ней по первому взгляду, что перед ним ясновидящая, гадалка, ведунья, экстрасенс. Нет. Скорее продавщица из ближайшего магазинчика или рынка. Хотя, если верить Святославовне, этой Наталье было всего 40 лет. Сам Сергей надел дома свой серый спортивный костюм, белую футболку и, наконец, кроссовки, ведь бродить по Наве в туфлях ему было крайне некомфортно, а босиком отбиваться от игош – то еще удовольствие. «Вот», – Сергей достал из рюкзака перевязанные резинкой красные купюры. «Здесь все, проверьте». Женщина, беря в руки деньги, удивленно посмотрела на Сергея.
«К чему такая спешка?»
— спросила она.
«Что вам нужно? Воскрешать я не могу. Никто не может. Жену вернуть. На тот свет свести кого-то. Я таким не промышляю».
«Я знаю», — ответил Сергей, проходя в застланную ковром комнату.
«Так что вам нужно?»
Усаживаясь в старое кресло, спросила его Наталья Львовна.
«И при чем здесь моя прабабка?»
«Можно на «ты»?» — улыбнулся Сергей, заметно нервничая. «Чтобы как-то разрядить обстановку, видишь ли, Наталья Львовна, мне нужно срочно отправиться в Навь». Женщина, неконтролируемо поправляя свою прическу, удивленно посмотрела на Сергея, выпучив глаза.
«Что, простите?»
— переспросила она.
В Навь?
Именно, Наташа, именно. По-прежнему взволнованно улыбался ей Сергей. Именно от твоей трижды прабабки я и узнал о тебе. Кстати, имей в виду, Наталья Святославовна оттуда постоянно помогает тебе в твоей работе. Уверен, и в этом деле тоже поможет. Особенно за такие деньги, усмехнулся Сергей.
Откуда ты знаешь?
С трудом выговорила женщина. Я же говорю, я был там, уверенно сказал Сергей. Я был в Наве, я был в доме Святославовны. Она даже, было дело, помогла мне отбиться от Игош. С печальной, усталой улыбкой ответил Сергей.
«От кого?»
– переспросила его Наталья. «Неважно, все объяснения потом. Сейчас мне нужно срочно попасть в Навь, и ты, Наталья, мой единственный туда мостик. Я знаю, что ты поддерживаешь некую связь с прабабкой, осознанно или нет, но поддерживаешь. Да, она куда более сильнее тебя, ведь она столько лет обитает в Наве. Но рассчитывать, кроме как на тебя, мне больше не на кого».
«Разумеется, я с детства знала о Наве»,
— откинувшись на кресло, сказала Наталья.
«Но я никогда не воспринимала всерьез мысль о том, что туда можно попасть при жизни».
«Я сказал тебе, что у меня еще кое-что с собой есть», — проговорил Сергей и достал из рюкзака тряпичную куклу, набитую соломой. «Это вещь оттуда. Я лично видел, как ведьма, из-за которой я и оказался там, сшила ее. Я более чем уверен, что сшила она ее с одной целью – поместить в эту куклу мою душу, как закрывают в банке мух или бабочек. У нее там таких уже дюжина имеется. И в каждой человеческая душа».
«Чья душа?»
Казалось, ясновидящая впервые в своей жизни начинала по-настоящему верить в потусторонние вещи. «Она коллекционирует души поверженных ею мужчин», — ухмыльнулся Сергей, глядя в нарисованные угольком глаза на игрушке. «Мужчин, которые тем или иным образом не угодили этой ведьме. Что подтверждает...» Он выдавил из себя истеричный смешок. «Что у мужиков все-таки есть душа».
«Но зачем тебе отправляться в Навь?»
— непонимающе спросила Наталья.
«Если я правильно уловила суть, то ты как раз-таки вернулся из Нави в мир живых. Зачем же тебе теперь добровольно туда отправляться?»
Сергей опустил глаза. Улыбка сошла с его лица. «У нее душа моего сына», — ответил он. «Я вернулся оттуда и обнаружил своего сына в больнице без сознания, а рядом эта чертова кукла. Я понимаю...» Сергей взглянул на Наталью. «Что у меня 8 дней, чтобы его вернуть. На 9-й день его душа останется в Нави навсегда. А он всего лишь ребенок».
«Но души детей в Нави обитать не могут»,
— удивилась Наталья.
«Это нарушает закон того мира».
«Я не знаю», — развел руками в стороны Сергей. «Но мой сын умирает. Эта кукла не могла сюда попасть сама по себе. Я тоже не мог ее пронести. Я не пересекал границу в телесной оболочке. Я ведь даже не могу этого. А вот ведьмы... Эти вполне, причем оболочки у них могут быть каждый раз разные». Наталья протянула руку, и Сергей вложил в ее ладонь куклу. Женщина изменилась в лице, ее глаза округлились, губы скривились. Руки слегка задрожали. Она сглотнула ком, враз образовавшийся в горле, и, откашлявшись, негромко стала говорить.
«Действительно, эта вещь не из этого мира. Ее не просто сшили. Здесь не обошлось без магии, без черной магии».
Наталья подняла взгляд на Сергея. «Что можешь сказать о той, что сшила эту куклу?» — спросил он.
«Это весьма сильная ведьма»,
— продолжая разглядывать игрушку, сказала Наталья.
«Я могу сказать о ее характере».
Женщина прикрыла глаза.
«Ей нравится мучить, ей нравится вводить в заблуждение, втираться в доверие, затем обманывать, обрекать человека на пытку. Она живет именно этим. Кто-то питается страхом, кто-то властью и контролем. А эта ведьма — ее наслаждение в долгих страданиях других».